У нас сегодня с вами прекрасное время для того, чтобы вместе изучать Божье Слово. Конечно, Слово это будет не мое, а Слово Писание, но произнесено в виде проповеди, уже используя личные способности проповедника. Сегодняшняя тема у нас так и звучит: срывание масок или нам увидеть духовную реальность. Праздник жатвы или праздник урожая весьма важен, потому что вот мы его и празднуем, в принципе, каждый год. Впрочем, не сам праздник, а празднуем благость Божию, верность Божию, милость Его к нам. И как бы далеко человек не продвинулся в своей современной технологии, в конце концов, в научных достижениях, его жизнь напрямую зависит от того, что он будет кушать, от плодов земли. И только благодаря тому, что Бог створил землю, которая может рождать такого рода произведения, которые подходят нам в пищу, за то, что Бог даровал, в конце концов, погоду соответствующую, природные условия, необходимые для сельского хозяйства. И все это показывает нам Его заботу к людям, Его милость, напоминает нам всем, что мы с вами, в сущности, зависимые люди. Буквально не покушаем пару дней, уже чувствуем слабость, чувствуем, может быть, даже какую-то депрессию, чувствуем какое-то отчаяние, огорчение. В конце концов, не покушаем еще пару дней. И вот уже можно говорить о том, что наша жизнь физическая скоро подойдет к концу. В самом празднике жатвы можно увидеть много весьма важных, необходимых и серьезных тем. Мы здесь отмечаем и Божию благость, и Его доброту к людям, Его верность. Подчеркивается важность того, чтобы нам быть благодарными Богу за Его заботу, благодарными быть Богу за людей, которые трудятся на поле. Говорит о необходимости усердного труда и так далее, и тому подобное. И все эти темы каждый год здесь, с кафедры, в разное время появляются. Но учитывая тот факт, что сегодня 2012 год, и даже в одной стране законодательно было запрещено говорить о конце света, настолько уже все просто вот вокруг этой темы, то сегодня мы будем говорить о одной весьма определяющей составляющей этого праздника, о самой идее жатвы, которая связана с Библией с тем, что наступит тот день, когда Бог придет на эту землю, Господь Иисус придет второй раз на эту землю и будет праведно судить всех людей. И каждый получит по своим делам, будет подведен итог жизни каждого человека. Для кого-то это станет днем триумфа, радости, надежды, для кого-то это будет день обвинения, осуждения, для кого-то временем перехода в небесные обители, а для кого-то окончательное осуждение на вечное мучение в аду. И мы с вами будем читать сегодня одну из притчей, которую рассказал Иисус Христос. Притча – это некий рассказ, взятый из земной жизни, из реальных примеров земной жизни, но которая передает определенную духовную истину. Важно помнить, что в притче детали не имеют большого значения. Главное – это сама суть, идея, смысл этой притчи. К сожалению, немало толкователей Библии, особенно в прошлом, увлекались при толковании притчи деталями. Отсюда рождалось много разного рода заблуждений. Например, в известной притче про милосердного самарянина люди пытались понять, кто же такой осел. Или осел, на котором самарянин вез этого раненого человека. Или пытались понять, кто такой настоятель гостиницы. Это апостол Павел или апостол Петр? Или это, может быть, пресвитер церкви? Что такое эти два динария, которые были даны? Было даже высказано предположение, что это Ветхие и Новые Заветы и так далее. В нашем же случае, тот текст, который мы с вами будем читать, задача совершенно облегчена, потому что сам Господь Иисус уже все растолковал. Он сказал притчи, и Он также дал и толкование к этой притче. Поэтому нам только нужно поразмышлять о том, как применить это толкование, эту сказанную духовную притчу к нашей сегодняшней жизни. Итак, давайте мы с вами в знак почтения к Богу, который дал нам Его Слово, мы встанем, прочитаем эту притчу из Евангелия от Матфея, как видно на экране, глава 13, стих 24 по 30 нам рассказывает притчу, а стихи с 36 по 43 дают нам толкование. Итак, читаем вместе Божье Слово. «Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы до молодыки, сказали ему: Господин, недоброе ли семя ты сеял на поле своем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу свою. Тогда Иисус, опустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: изъясни нам притчу о плевелах на поле. Если я прочитаю еще предыдущие два стиха, которые были опущены. Царство Небесное, стих 24, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Сеющий доброе семя, стих 37, есть Сын Человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелы своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда воссияют праведники, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Пожалуйста, присаживайтесь, и мы с вами вместе сейчас будем погружаться в эту Божью истину, потому что в ней, ну, весьма много интересного и весьма назидательного и актуального для нашего времени. Итак, во-первых, притча нас сводит всех в мир сельского хозяйства. Вот мне интересно, есть ли здесь среди нас те, которые занимаются серьезно сельским хозяйством? Так, есть. Слава Богу. Один человек более старшего поколения будет хорошо понимать, о чем идем речь. На первом плане мы видим пшеницу и плевелы. И если же такое пшеница, все мы, ну, по крайней мере, интеллектуально понимаем. Я не думаю, что здесь среди нас много тех, которые садили пшеницу сами, своими руками. Но, по крайней мере, мы понимаем, что такое пшеница. То с плевелами все намного сложнее. Некоторые даже и на картинках их не видели. Итак, само слово «плевел» означает с латинского «злостный сорняк». Сорняк – это понятно, да, это плохое растение, которое портит хорошее. Ну, я не считаю, что мы с вами люди не интеллектуальные, но я вполне понимаю, что для нас это те слова, которые мы не употребляем постоянно в нашей жизни и точно не пользуемся этими всеми выражениями. Признаюсь также, что и я плевелов ни разу не видел в своей жизни. Пшеницу видел много раз и даже растирал ее. Но вот плевелов, ну, может, и видел, но я этого не понимал их. И после того, как покопался в некоторых справочниках, даже понял, почему я, может, и не понимал. Потому что плевелы очень сильно похожи на пшеницу. И до тех пор, пока не появится колос, их невозможно отличить друг от друга. Потому что плевелы, в конце концов, они паразитируют на полях пшеницы. Опасность плевела состоит в том, что смеси с пшеничной мукой, да, помол плевелов приводит к головокружению, к интоксикации, к параличу. И это единственная вредоносная трава из семейства злаковых. На сайте botanical.com отмечено, что плевел приводит все симптомы опьянения. Именно поэтому в древности плевелы добавляли даже в солодовые напитки. Другое название плевелов – это выродившаяся пшеница или ложная пшеница. Кстати, древние римляне серьезно карали тех, которые сеяли плевелы уже на засеянном поле пшеницы. Потому что, понятно, трудно отличить и возможность детального схода и так далее. У них даже был специальный закон против такого злостного преступления. Также полезно знать еще одну деталь, что корни плевелов и пшеницы так сильно переплетаются вместе, что если бы сорняки вырывали до жатвы, тогда просто, несомненно, бы вырвали и пшеницу. Поэтому вполне понятно, почему в нашей притче господин попросил не вырывать плевелы, потому что все были основания, что и пшеницу все повыдергивают. И поэтому он предложил подождать до жатвы, когда уже на жатву придут профессиональные работники, не его рабы, у которых были хорошие намерения, но профессиональные жнецы, которые хорошо разбирались, что есть что. Ну и когда уже колосья будут, там уже легко было определить, кто есть или что есть пшеница, а что есть плевел, опасный злак. Итак, в этой притче много интересных уроков для нас, и они помогут нам понять хорошо духовную реальность. Но прежде чем мы с вами начнем окунаться глубоко, одну деталь надо еще сказать, одну важную деталь. К сожалению, очень много толкователей прошлого совершали одну большую ошибку при толковании этой притчи. Они опускали, или скажем, не желали согласиться с одной фразой Христа, как это ни странно звучит, может быть, фраза, не желали согласиться с одной фразой Христа, здесь в толковании этой притчи, посмотрите, стих 38, сказано, что поле есть мир. Поле есть мир. Поле – это не церковь. К сожалению, многие толкователи считали и употребляли, и в конце концов объясняли, что поле есть церковь. Это можно видеть и у Августина Блаженного, его споре с донатистами, и у многих реформаторов времен Европейской реформации. Ну, тогда, может быть, просто было очень много верующих, поэтому казалось, что так и есть. Я, к сожалению, сам был свидетелем, когда некоторые проповедники, смотря в зал, говорили, ну, хотите вы или не хотите, половина из вас пшеница, половина из вас плевелы. И все тут. И вот каждый сидел и думал, кто я, плевел или пшеница. Ну, обычно плевелы не думают, они пшеница или плевелы. Обычно пшеница думает, плевел я или пшеница. Но здесь ничего не говорится о ситуации в церкви. Здесь говорится о ситуации во всем мире. Несомненно, в церкви могут оказаться плевелы. Но разговор идет здесь о мире в целом, о том, как Бог отделяет верующих от неверующих. Те, которые заслуживают воздаяния и благословения, тех, которые обречены на наказание по причине своей непокорности. Итак, это было такое вступление, чтобы нам было лучше понимать, о чем идет речь. Итак, духовная реальность, которую мы здесь видим в этой притче, я разбил их на три категории, на три реальности. Во-первых, духовная реальность состоит в том, что есть в этом мире два сеятеля. Два сеятеля. Нам всем стоит осознать, друзья, что в мире, в котором мы живем, или мир, в котором мы живем, не является духовно нейтральным. Абсолютно не является духовно нейтральным. Более того, он не находится в статическом положении. Он постоянно движется. Постоянно происходит процесс сеяния, процесс созревания, процесс заполнения. И кто сеет, и что он сеет, наш текст довольно четко и предельно ясно говорит. В этом мире есть два основных, и не просто основных, и больше никого, кроме них, нету. Два сеятеля, по-настоящему тех, которые сеют. Во-первых, это Сын Человеческий, Иисус Христос. И Иисус специально называет себя здесь Сыном Человеческим, для того, чтобы показать, что Он есть Искупитель. Он есть Тот, Который пришел в этот мир, чтобы спасти грешников. Он есть Тот, Который Себя отождествил с людьми, чтобы за них заплатить цену справедливому Божьему гневу на кресте Голгофы, так, чтобы всякий верующий, кто приходит к Нему с покаянием, с сожалением, с раскаянием в свою жизнь, мог получать прощение грехов и мог снова возвращаться к своему Богу и Спасителю, и Господу Богу. Итак, Иисус, Сын Человеческий, Спаситель и Искупитель рода человеческого, Мессия, Он сеет здесь, в этом мире, семя спасения, семя Евангелия. И так рождаются сыны царствия, о которых сказано в нашем тексте. Мы с вами об этом, кстати, и читали в послании к римлянам. Кстати, выражение «доброе семя», если мы посмотрим на стих 19, вот посмотрите, пожалуйста, этой же самой главы, то мы увидим, что доброе семя – это есть слово о царстве, то есть слово Евангелия. Но важно признаться, что эти добрые семена, эти сыны царствия, дочери царствия, эта добрая пшеница, они оказываются на поле, то есть в этом мире, окруженные плевелами. И это замысел Бога такой. Господь Иисус желал, чтобы верующие люди, а Он сеет их по всему миру сегодня, они оказались в окружении плевелов, так, чтобы они были свидетелями Его благодати, Его любви, Его милости, Его прощения, Его заботы. Мы, друзья, оказываемся в разных местах в окружении плевелов, и нам не нужно сгруппироваться вместе и уйти из этого мира. Божий замысел таков, чтобы наши жизни переплетались, подобно как корни пшеницы и плевелов, настолько плотно, чтобы наша жизнь в Боге была очевидна другим людям. Чтобы наше пребывание во Христе и наши отношения со Христом были понятны, заметны и видимы для других людей. Настолько мы плотно в своей жизни переплетены. Итак, мы рассеяны, подобно пшенице, по этому огромному полю. Мир, мы окружены огромным количеством плевелов для того, чтобы проповедовать Евангелие, для того, чтобы благовествовать спасение, для того, чтобы быть свидетелями Божьей благодати и Божьей любви в этом мире. И хотя в этом тексте не отмечено, но на основании других отрывков из Библии мы знаем, что сыны царствия все когда-то были плевелами. Все когда-то были сынами лукавого. Например, в послании к Ефесянам, 2 главе, апостол Павел пишет такие слова в первых трех стихах 2 главы. «И вас, он обращается к верующим, мертвых по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». То есть это сатана, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Итак, апостол Павел довольно четко говорит, обращаясь ко всем верующим, вы тоже все были когда-то сынами лукавого, вы тоже все были по своей природе чадами гнева, вы все были под властью сатаны, под его господством, но Бог богатой милостью вас избавил. Итак, мы с вами с рождения по нашей греховной природе, а потом уже и по нашим поступкам в жизни, по нашим греховным поступкам являем себя как дети лукавого, как дети сатаны. Страшно такое услышать. Но люди, которые сегодня не знают Бога, это сыны лукавого, дочери лукавого, это на самом деле не Божьи дети. Они Божьи дети в смысле того, что они сотворены Богом на этой планете. Но по своей природе духовной они не Божьи дети. Они дети лукавого, сатаны. И только когда семя Евангелия попадает в нас, когда Дух Святой возрождает нас, только тогда мы становимся детьми Божьими, становимся пшеницей, становимся сынами и дочерьми Царства. Это сеяние или проповедь, Слово Божие не ограничивалось и не ограничится каким-либо одним местом, поэтому Бог нас раскидал по разным местам. Она ограничится только всей землей, всей планетой, целым миром, ни одним народом, потому что поле – это весь мир. Все должны услышать проповедь Божьего Слова. И Господь Иисус сегодня сеет свое семя через нас, верующих, через пшеницу. Итак, первый сеятель в этом мире – это Иисус Христос, Сын Божий. Он сеет спасение, сеет семя Евангелия, сеет семя примирения. Но есть другой сеятель, и это дьявол. Буквально дьявол значит противник, клеветник. Это тоже реальность, что сатана активно работает в этом мире, активно сеет. Но сеяние его отличается от работы Бога, от того, что делает Сын Человеческий, Иисус Христос. Во-первых, дьявол создает препятствия для сынов Царствия, для семени Евангелия. Он сеет соблазны для сынов Царствия. И Он насаждает делающих беззаконие. Еще раз подчеркну, Он сеет соблазны для сынов царствия, и Он насаждает делающих беззаконие. Во-вторых, Он делает это тайно и лукаво. Мы видим в этой притче, что враг пришел ночью, когда люди спали. Они это не видели, они не были к этому готовы. И в-третьих, Он сеет для разрушения и зла, для того, чтобы противостоять Богу и Его воле. Например, во втором послании к Коринфянам, глава 11, стихи 13 и 15, апостол Павел говорит о лжеучителях. Послушайте внимательно, насколько мы здесь видим параллель между пшеницей и плевелом. Ведь помните, я говорил вначале, что плевела не отличишь от пшеницы в самом начале. И вот что Павел пишет. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых, принимают вид пшеницы. Неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их». Правда, как и наши притчи, в конце времен все будет очевидно и ясно. Итак, сатана принимает такой вид, может быть, ангела света, через своих даже делающих беззаконие людей и продолжает сеять заблуждения и соблазны в этом мире. Иногда эти соблазны и заблуждения имеют откровенно понятный, вполне понятный вид, но очень часто, подобно как в этой притче, все очень завуалировано и трудно различимо. Зло нередко прячется или пытается походить на добро. В самом слове «посеявший» можно увидеть продуманный план действий. То есть кто-то засеял поле, кто-то лукаво подготовился и пришел, посеял плевелы. А само слово «сатана» означает «обманщик». Мы видим, друзья, это в нашем мире. На примере, несколько примеров дам. Например, разрушение библейского традиционного понятия семьи. Сегодня в многих странах уже, вот недавно я прочитал, в Франции запрещают говорить «отец» или «мать». В официальных документах пишут только «родитель», потому что считают, что важно подчеркнуть возможность для однополых браков. Нам кажется, сегодня это каким-то даже безумием, но это процесс, который идет по всему миру. Мы видим, как сегодня у нас в стране даже методично, несмотря даже на сопротивление некоторых чиновников, внедряется так называемая ювенальная юстиция. И все это, казалось бы, под добрым предлогом защитить детей от произвола каких-то нехороших родителей, от каких-либо недоброжелателей, но в итоге это приводит к весьма плачевным последствиям. Некоторые части нашего мира, я вообще говорю географически, или сферы нашей жизни, деятельности людей, настолько обильно засеяны семенами лукавого, что Евангелие с большим трудом там дает свой всход. Нам всем нужно понимать, друзья, что в духовном мире идет постоянная борьба и противостояние Богу, и поле битвы – это сердца и умы людей. И позвольте мне обратиться к верующим, можно сказать, друзья, не засевайте свои умы всякими глупыми вещами. Апостол Павел говорит, не давайте место дьяволу, он сеет постоянно. Он не прекратил свое сеяние 2000 лет назад. Он сеет и сейчас, и сегодня. И даже здесь он будет стараться что-то посеять в наш разум, так, чтобы добрые семена не дали всход. Хочу еще раз подчеркнуть, друзья, сатана или дьявол – это реальная личность. Недавно общался с одним ученым из Петербурга. Он сказал, в Бога я верю, в сатану не очень. Но на самом деле Бог реален, к сожалению, сатана – таким же образом реален. Это реальная личность. Его противостояние Богу реально, его атака на неверующих и неверующих активна и постоянна. В нашем мире, друзья, нету ни одного нейтрального человека в этой войне. Все вовлечены в это сражение, все вовлечены в эту духовную битву. Мы читаем у апостола Петра, например, первое послание Петра, глава 5, стих 8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И это сказано в отношении верующих людей. Сатана противостоит верующим. Он не может достать до Бога. Он не может затронуть Христа, потому что он восседает вместе в славе со своим Отцом, там, на небесах. Но поэтому он пытается нападать на верующих людей. И мы даже в песне сегодня пели об этом. Об этом написано в послании к Ефесянам, глава 6. Помните, что мы могли все угасить раскаленные стрелы лукавого. То есть он прицельно стреляет в нас и знает наши слабые места, знает наши больные места и стреляет туда постоянно. Если нам думается, что сатана устал, пошел попить кофе, то это неправда. Он стреляет методично. Сегодня он стреляет во всех верующих. А вот что мы читаем об отношении к неверующим людям. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стихи 3 и 4. «Если же и закрыто благовествование наше, пишет апостол Павел, то закрыто для погибающих». И вот внимательно, будьте внимательны, стих 4. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не высиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Итак, смотрите, сатана ослепляет умы неверующих людей, чтобы они не видели Божию славу. Он реально работает над тем, он сеет так, чтобы люди не увидели спасение во Христе Иисусе. И поэтому, друзья, когда мы благовествуем, нам всем нужна помощь Духа Святого. Нам всем нужна помощь Бога, чтобы Он раскрыл разум человека, чтобы он увидел Бога, увидел спасение, увидел Христа. Мы, друзья, самыми сильными аргументами, самыми лучшими жертвенными поступками, самыми добрыми своими делами не способны открыть разум и сердце человека, чтобы он уверовал. Посмотрите, пожалуйста, Деяния апостолов, глава 16. Там описывается история, как апостол Павел проповедует. И вот мы читаем. «И одна женщина из города Фиатир», это стих 14, «именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала». И вот что пишет евангелист Лука. «И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел». Итак, не Павел, не какие-то другие люди, но сам Бог отверз сердце этой женщине внимать, и она уверовала. И поэтому, когда мы с вами идем благовествовать, когда мы с вами общаемся с людьми, когда мы просто вот здесь молимся, мы молимся, чтобы мы понимаем, если Бог не откроет сердце, если Бог не поможет, то сеятель зла, сатана, оставит глаза и разум, и сердце человека ослепленными, так что они не будут видеть Божие спасение. Итак, друзья, зло – это не продукт деятельности Бога. Зло пришло из другого источника. Бог не сеет зло. Иисус Христос не сеет зло. Вообще в этой притче Христос как бы решает на самом деле проблему добра и зла на земле. Иисус знал, насколько этот вопрос злободневный, он и сегодня остается таким вот актуальным. В этом мире за всеми проявлениями зла, по всеми проявлениями зла стоит злая личность сатаны. Его тактика прятаться, так он является сыном тьмы. Враг душ человеческих может прятаться, но он не может скрыть своих дел. И Христос показал в этой притче, что зло реально, оно так же реально, как реальный плевел, и это нельзя отрицать. Люди часто задают вопрос нам, верующим, почему в мире есть зло, когда есть добрый Бог? Почему умирают дети? Почему случаются войны и так далее и тому подобное? К сожалению, эти люди часто пытаются посадить самого Бога на скамью подсудимых, обвиняя его в том, что это он виноват. И не вдовек этим людям, что причина большинства страданий в этом мире – это грех самих людей, и они должны оказаться на скамье подсудимых. Но есть еще одна мощнейшая сила – это богопротивник, обманщик и клеветник, сатана, который несет такое мощное разрушение в духовном мире, тем самым помогая людям в их греховных желаниях, устремлениях, даже больше побуждает их и вдохновляет их. И нам никогда не стоит об этом забывать. На сегодняшний день есть враждебная сила нам, которая жаждет погубить доброе семя и засеять поле, этот мир, злом. Почему бы не истребить все зло в самом начале? Так подумали слуги из притчи, которую мы прочитали. Так и думает большинство людей сегодня. Но Божий план был другой. Мы читаем в стихе 30, оставьте расти вместе, и то, и другое до жатвы. Почему? И здесь надежда. Потому что некоторые из плевелов могут стать пшеницей. Но здесь возникают вопросы, он здесь у меня третьим пунктом идет. Это в этом первом большом пункте, третий подпункт. Кому же все-таки принадлежит этот мир, если Иисус сеет в этом мире, сатана сеет в этом мире? То надо вот что отметить, что сатана, хотя он и является могучей духовной силой в нашем обществе, все же он является временным правителем этого мира. И мир принадлежит Богу одному, который его сотворил и однажды спасет и восстановит его. Помните, мы с вами читали в Римлянам, глава 8, что однажды тварь будет освобождена от рабства тлению, потому что сейчас тварь совокупно стенает и мучается и ждет этого времени. Здесь в этой притче еще ясно показано, что этот мир – это тоже царство нашего Господа, и он один является законным монархом, не сатана. И поэтому ему все известно, и в свое время он восстановит и мир, и справедливость, и любовь, видимым образом, восторжествует на этой планете. Сатана – временный князь в этом мире, он не правитель. И если мы подходим к следующему важному второму моменту, это духовная реальность, это опасность поспешной прополки. Опасность поспешной прополки. Мы видели, что ученики Христа в свое время хотели не вести огонь. Помните население самарянское, что они там такие были нехорошие. Мы видим, что здесь в этой притче слуги господина, увидев плевелы, которые сейчас мы повыдергиваем все, но сатана очень хитро сделал, потому что плевелы похожи на пшеницу. И господин, в данном случае сам Бог знал, что это будет преждевременно. Итак, почему есть опасность поспешной прополки? Два момента здесь покажу. Во-первых, невозможно долго скрывать свою сущность. Невозможно долго скрывать свою сущность. Мы знаем слово Писания, что все тайное когда-то станет явным. Со временем, по плодам мы можем узнать, кто какому царству принадлежит. Причем, заметьте, друзья, наша жизнь, точнее плоды нашей жизни показывают, кто мы есть на самом деле. Не наши слова, не наши заявления, даже не наши желания или наши намерения, но наши плоды, плоды жизни. Господь Иисус в Нагорной проповеди, в самом конце, в 7 главе, вот что говорит о лжеучителях или о лжепророках. Я читаю с 15 стиха. «Берегитесь же пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают из терновника виноград или из репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые». Это такая реальность. Дальше Иисус продолжает и говорит, «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их». А дальше мне нужно прочитать продолжение этого текста, потому что он поможет нам понять еще один очень важную деталь. Иисус говорит, стих 21, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Какое семя в человеке, таковы его плоды. Правда? Можно на огороде посеять что-то с ошибкой, не узнать точно, что посеял, но со временем приходишь, и все становится очевидно, что выросло. Можно, конечно, назваться груздем, да, но если ты не грусть, тебя не положат в корзинку и не понесут. Можно назваться верующим, но если ты неверующий, то со временем все это проявится. Но здесь есть важный момент. Я уже опущу эту пятую главу из послания к Галатам о плоде духа и о плодах плоти. Это можно читать дома будет. То, что плоды царствия, это не какие-то религиозные дела. Мы прочитали в этом тексте из Нагорной проповеди, что некоторые люди будут говорить, Иисус, мы же проповедовали во имя Твое. Мы же бесов изгоняли во имя Твое. Мы же Твоим именем чудеса творили. А Иисус скажет, я никогда не знал вас. Что это означает для нас, друзья? Это то, что не всякие добрые дела, уж тем более религиозные дела, являются делами царствия. Потому что у плодов царствия есть, по крайней мере, три важных характеристики. Во-первых, они сделаны во имя Божие, они сделаны во имя Христа, они сделаны ради Бога и ради Его славы. Именно наличие правильных мотивов. И вот здесь вот мы с вами должны остановиться. Потому что никто из нас не может знать, что в сердце человека. Только Бог один знает. Именно поэтому мы видим в этой притче, что призыв оставить все до самого конца, до самого последнего момента. Мы можем, к сожалению, как люди лицемерить. Мы можем, как люди, делать ошибочные выводы, наблюдая за чем-то. Бог же сердцеведец и знает все прекрасно. И нам важно это помнить. Во-вторых, Божьи дела или плоды царствия, они будут провозглашены человеком, как ради Бога. Ведь немало совершаться может и в религиозной среде, но ради собственной славы, ради собственного статуса, ради какого-то собственного приобретения. Поэтому настоящие Божьи дела, они будут не только сделаны, но они будут провозглашены. Подобно как написано в Ветхом Завете, не нам, но Тебе, Господи, да будет слава. И в-третьих, это тоже очень важно, Божьи дела или добрые дела, они будут соответствовать Божьим стандартам, то есть соответствовать библейским представлениям и описанию. Не всякое доброе дело, друзья, на этой земле соответствует Божьему замыслу и Его воле. Не всякое доброе дело на этой земле соответствует Божьему замыслу. Я недавно прочитал одну заметку в журнале, что один богатый человек проявил особое сострадание к другому и перечислил на его счет большую сумму денег. Но, казалось бы, надо поаплодировать. Молодец, он проявил такое милосердие, такое сострадание, много денег отдал другому. Но ради чего он это сделал? Ради того, чтобы тот человек изменил свой пол. Ради этого. Можно сказать с уверенностью, это не было Божьей любовью, это не было Божьим благословением, это не было Божьим замыслом. Или всем известная эвтаназия. Казалось бы, из добрых побуждений, чтобы человек не страдал больше от безысходности, от каких-то физических болей, его лишают жизни, прекращают его жизнь. Но этот поступок нарушает и святость, и неприкосновенность человеческой жизни, нарушает Божье становление и ведет к весьма плачевным последствиям для живых, которые остались. Поэтому не все то, что сегодня провозглашается, утверждается как доброе, хорошее, является добрым и хорошим. И не соответствует Божьим стандартам, в конце концов. Итак, первая важная духовная реальность, друзья. Мы все являемся сынами Божьего царства и сынами лукавого, и все зависит от того, какое семя в нас находится, и поэтому такой плод оно будет давать. Второй момент – это трепетное отношение Христа. Само развитие притчи побуждает читателей ждать времени жатвы. Даже дана четкая причина в стихе 29-м, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. В нашей притче вот господин просит подождать до времени жатвы, когда все станет понятно, что есть что. И здесь есть несколько важных наблюдений в отношении как верующих, так и неверующих людей. Во-первых, в отношении верующих. Друзья, Господь заботится о своих. Иисус заботится о людях. И Он имеет такое трепетное отношение к пшенице, чтобы ее случайно или по ошибке не выдернули. Про Христа мы читаем у пророка Исаии. Исаия, глава 42, стих 3. «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине». Когда я читаю эти слова, я понимаю, мне нужно учиться еще любить. Трости надломленной не переломит. Ведь трость надломленную легко переломить. Задел немного рукой, плечом, неважно. Льна курящегося не угасил, прошел быстрым шагом, и все, лен затух. Поэтому, друзья, Бог знает, что некоторые из нас еще слабые верующие, и Он помогает нам, Он знает нас, Он трудится в нас, чтобы мы менялись. Поэтому нельзя спешить с выводами, с радикальными действиями относительно того или иного человека. необходимо наблюдать, смотреть, молиться, наставлять, и время покажет. Именно об этом пишет апостол Павел в своем первом послании Фессалоникийцам, глава 5, стих 14-15. Это очень хорошие стихи, которые, ну, мне трудно нравиться, скажу вам. Это Божье слово, но мне иногда хотелось бы, чтобы не было таких стихов. Потому что мне хочется, чтобы все верующие были сильные, крепкие, такие целеустремленные, посвященные. Вот что пишет Павел. «Умоляю также вас, братья, вразумляйте бесчинных». Но это хорошо, мы готовы бесчинным вправить, скажем, правильное, неправильное понимание. А вот дальше пишет «утешайте малодушных». Хочется поругать человека и сказать, ты что такое малодушный в конце концов? Ты что такое как бы ослабел? Ну неприлично тебе в конце концов. Дальше он пишет «поддерживайте слабых». Ну как так? Ну, особенно мужчинам, как эта слабость, как ее поддерживать? Ты давай сильно становись. Больше отжимайся, больше работай, больше молись, больше читай. Будьте долготерпеливы ко всем. Не только кто тебе нравится, а кто тебе не нравится. Кого ты понимаешь или кого не понимаешь. Смотрите, чтобы кто не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Хотя Христос довольно четко учит Евангелие, что открытое упорствование в грехе нужно подвергать церковной дисциплине. И если человек не раскаивается и не прекращает грешить, то необходимо его отлучать. Все-таки он нигде не дает права верующим судить сердечные намерения и мотивы человека. Просто потому, что мы люди. И мы не знаем сердце человека, только Бог один знает. Мы люди, и мы можем судить только по внешности. Правда? По внешним вещам, по наружности. Бог же видит сердце. И хотя мы можем ожидать серьезного духовного прогресса в жизни каждого верующего, скорость этого прогресса у всех может быть разной. Поэтому мы не можем отвергать или пренебрегать человеком, если он растет медленно. И не растет такой скоростью, как мы растем. Хотя, признаюсь откровенно, мне как пастору хочется, чтобы все быстрее росли, быстрее участвовали, чтобы все семимильными шагами в своем духовном развитии бежали. Это в отношении верующих. В отношении неверующих. Друзья, нельзя ставить на ком-либо крест, даже если мы уже много потрудились над этим человеком. Я не буду проводить многократные различные примеры, когда кто-то ставил крест, а человек обращался к Богу, порой через других людей. Нельзя ставить ни на ком крест, даже если мы много проинвестировали силы и времени. Потому что в духовном мире нет такого прямо пропорционального зависимости. Проинвестировал 10 часов, человек покаялся. Проинвестил 100 часов, проинвестировал, человек стал пастором. Проинвестировал 5 часов, он взял почитать Библию. Но не работает это. В иных проинвестируешь 30 минут, и они покаются. А в других проинвестируешь несколько лет, и толку никакого нет. На наш взгляд, толку никого нет. А Бог знает, у него своя шкала, свой механизм. И поэтому мы не имеем права ставить на ком-либо крест, пока человек дышит, есть надежда. Во-вторых, сразу не видно, кто есть плевел, а кто пшеница. Мы очень часто, к сожалению, торопимся людей раскидать по категориям. Хорошие, плохие, открытые, закрытые, доступные, недоступные. И это мешает нам, друзья, в благовестии. Потому что очень часто бывает, те, которые, на наш взгляд, самые открытые, самые доступные, самые приближенные, ну не каются и все. Не покоряются Богу и все. А вот, но ты зато забросил тех, которые кажутся такие трудные, какие-то неприступные, а они бывают, наоборот, ближе. Поэтому мы ни на ком не ставим креста, мы не раскидываем людей по категориям, и это не должно формировать наше отношение к благовестию. В-третьих, даже самые плохие, самые ужасные плевелы могут уверовать. И это важно помнить. Поэтому, друзья, нам не дано право искоренять зло на земле. Нам дана только власть проповедовать, покорять мир Евангелию, осолять этот мир, освящать его, но никак не извергать плевелы. Никто, кроме Бога, не испытывает весь ужас творящегося зла на этой земле. Я иногда думаю, насколько Бог долготерпелив. Я бы так уже не поступил бы, если бы сейчас вот... Вот я представляю, Бог видит всю планету, мы только видим маленький краешек, мы порой ужасаемся криминальным новостям, сводкам каким-то у нас здесь в стране, в каких-то районах. А вот Бог все это видит по всему миру, во всех странах. Все это зло настолько... Он видит не просто даже то, что показали по экрану телевизора, а все видит там, в глубине. И все же он долготерпит. Долготерпит до времени, не желая, чтобы что погиб, но пришли люди к покаянию. Не следует ли нам, друзья, быть так же терпимыми к нашим ближним, как Господь даже сегодня терпим к сатане? Вызывающее, агрессивное поведение некоторых верующих в отношении людей, с которыми они не согласны, вызывает больше смущения, чем открывает перспективы для благовестия и спасения души людей. Друзья, когда мы с вами говорим с кем-то, когда мы благовествуем кому-то, когда кто-то не желает покоряться Евангелию, то беседуйте с ними так, чтобы была потом возможность с ними вместе помолиться. А не сокрушайте его или ее обвинениями, аргументами или, в конце концов, своими кулаками. Это не поможет растопить сердце и смягчить душу. Мы с вами сейчас живем в век церкви. Это период от вознесения Христа на небо до его второго славного пришествия на землю. Это время, когда Бог собирает церковь, невесту своего сына, из всех народов, из всех языков. Поэтому наше время – это время благодати, это время проповеди Евангелия, любви Божией, время проповеди примирения – это не время суда. Всегда, когда церковь или церковные люди брали на себя такое право судить людей в обществе, происходило много печальных событий. Например, в России это уничтожение всех инакомыслящих, начиная с тех же старообрядцев, а потом уже Евангелие всех верующих. К сожалению, часто в этом активнейшую роль играли представители официальной церкви. За некоторые события в истории христианской церкви сегодня продолжают сыпаться обвинения и осуждения, к сожалению, не лишенные основания. Это и крестовые походы, которые совершали нередко против единоверцев и против инакомыслящих. Это инквизиция, на костях которой погибли многие искренние верующие. Сам Господь Иисус во время своего земного служения показал нам прекрасный пример того, как надо относиться к тем, которые, ну, враги, которые, в конце концов, неправы. Он показал даже отношение своего предателя. Когда Господь Иисус был на земле, то Он даже ни пальцем не тронул своих врагов. Вот я удивляюсь этому, потому что у него были все основания, просто как мужчине, ну дать кому-то, в конце концов, за такое нехорошее, не мужское поведение. Ну не дать там кулаком, но хотя бы так вот, ну так вот рукой как-то. Ну. Иуде, который предал его на смерть, Иисус на тайной вечере обмакнул хлеб и подал ему за столом, как знак своей любви и как призыв раскаяться. Он простил тех, которые его ложно обвиняли и которые его распяли, молясь на кресте: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И поэтому вопрос довольно риторически звучит. Как можно считать себя оправданным милостью Божией, а принимать на себя роль судьи, мстителя или палача? В настоящее время верующие – это орудие не суда и разрушения, а истинной благодати. Наше сердце должно не осуждать неверующих, а сострадать им. И поэтому всякого рода появление каких-то военизированных христианских организаций – это полное безумие, не соответствующее ни тексту Писанию, ни характеру Бога самого. Мы призваны прощать и благословлять наших врагов. И следует совету апостола Павла, который мы с вами будем совсем скоро читать, в 12 главе, стих 19. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отпущение, я воздам, говорит Господь». Итак, притча учит нас не торопиться со своими суждениями. Если бы рабы господина добили своего, они обязательно повыдергивали бы с корнем и все плевелы, и при этом вырвали бы и всю пшеницу. Суд надо отложить до наступления урожая. Проповедь и учение церкви направлены против греха и неправедности. Но делая это, церковь должна не судить, а приобретать души, не наказывать, а обращать сынов греха, сынов царствия. В конце концов, отделение пшеницы от плевелов произойдет при кончине века, друзья, а не в наше время. Не в наше время. А пока они живут бок о бок с нами, дышат тем же воздухом, радуются тому же солнцу, ходят в те же магазины, едят ту же самую еду, учатся в одних и тех же учебных заведениях, работают на тех же заводах или фабриках, живут по соседству, иногда ходят даже, к сожалению, в одни и те же церкви. И сохрани, Господь, нас от того, чтобы кто-то из нас был плевелом. Итак, третий момент. Большой третий момент духовной реальности – это неизбежность урожая. Итак, мы видели, что есть два сеятеля в этом мире. Господь Иисус Христос и сатана, его противник. Мы видели, что сам Бог очень трепетно относится к своей пшенице. И вот третий момент – это неизбежность урожая. То, что Он придет. Ну, мы все понимаем из сельского хозяйства, что рано или поздно то, что посеяли, как-то даст о себе знать. Пришло время, наступило время, наступило время урожая, время жатвы. Господин приглашает соответствующих профессиональных работников, жрецов. Подчеркну, друзья, здесь. Это не рабы господина совершают жатву, а совершают жнецы. В нашем тексте известно, что это ангелы. То есть не сами верующие определяют, кто есть кто, а Бог определяет через своих ангелов. Итак, есть некоторые моменты. Во-первых, неизбежность раскрытия, неизбежность суда. Посему, как собирают плевелы, огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Будет день отчета, будет день жатвы, все нам положено однажды умереть, потом будет суд, и день этот неумолимо приближается. Приближается к каждому из нас. Господь Иисус придет второй раз на эту планету, чтобы уже судить ее, поэтому всем нам предстоит предстать перед нецеприятным и неподкупным судьей. Кому-то для получения награды, а кому-то для того, чтобы получить ужасный вердикт «иди в вечный ад». Мы читаем вот об этом в этом же самом послании, в этом же самой книге Евангелия, 16 глава, стих 27. «И упредет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Итак, суд придет в самом конце. Суд не торопится, но он придет. Осуждение придет тоже. Может быть, здесь на земле мы видим, что человек живет неблагочестиво, но все вроде у него нормально, благополучно, и кажется, что как будто бы небо не видит его зла, но на самом деле это будет. Воздаяние будет. Будет, если не при жизни здесь, и видим образом, то будет и после смерти. Но, друзья, тот, кто уверовал в Христа, он знает. Жить даже очень материально богато без Христа – это нищета и несчастье. Жить без Христа, жить без отношений с Создателем Вселенной в этом мире – это просто пустота. Это просто потеря на самом деле. Это на самом деле отсутствие по-настоящему удовольствия, радости и счастья жизни. Жить без Бога, даже если у тебя все видимым образом благополучно, значит быть несчастным человеком. Второй момент здесь. Это неизбежность наказания. Мы читаем, что Сын Человеческий, стих 41, пошлет ангелов своих и соберут из царства его все соблазны, делающих беззаконие, вернут их в печь огненную, и там будет плач и скрежет зубов. Недавно прочитал довольно интересное исследование о чаевых, которые дают россияне, когда путешествуют по миру. Знаете, оказалось, что россияне дают, ну, скажем так, одни из самых больших чаевых, которые где-либо. Когда я бываю в разных странах, то как только слышат у меня русскую речь, вокруг меня скачут и прыгают, ожидая, что сейчас что-то тоже перепадет. Но исследователи пришли к весьма довольно понятному, вполне понятному, но неожиданному выводу. Почему же россияне так много дают? Щедрые они. Добрые такие. Нет, оказывается, дают они это по причине коррупции. Они привыкли, что нужно давать взятки, все можно покупать, продавать, не подмажешь, не поедешь, как говорит народная пословица. Люди привыкли покупать расположение, возможность, открывать для себя двери, одним словом, подкупать других, давая взятки. В нашем библейском тексте сказано, Божий суд будут вершить ангелы, их не подкупишь. Их нельзя подкупить или обмануть. Ангелы. Представляете, летит ангел, тут человек показывает 10 миллионов. Нет, не долларов, евро. Нет, мало, 100. Ангелу все равно. Его не подкупишь. Абсолютно. Поэтому сегодня, пока еще наступил день суда, у человека есть возможность покориться Богу, раскаяться в грехах, примириться со своим Создателем, начать жить по воле Божией, так, чтобы ангелы пришли за ним не для суда, а для благословения. Во втором послании к Фессалоникийцам мы читаем такие слова. Это глава 1, стих 7 по 9. «В явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, пламенеющим огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога, не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнулся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Ученые говорят, что огонь причиняет самую большую боль, известную человеку. Поэтому печь огненная в нашей притче, куда будут вергнуты грешники, указывает на ужасные мучения в аду. И это является участью каждого неверующего, не покорившегося человека. Евангелие говорит нам, что адский огонь не угасает, он вечен. И последняя книга Библии говорит, что нам там все это будет в огне, в озере огненном, горящем серою. Мучение и наказание настолько ужасно, что мы читаем, там будет плач и скрежет зубов. Плач от душевного отчаяния, скрежет зубов от физической боли и мучений. Ад и вечное наказание, друзья, для нечестивых реально. В нашем обществе существует немало шуток про ад. Или откровенно ложных представлений, среди них я отмечу буквально некоторые. Но первые люди говорят, ну ад это же царство, где правит сатана. И поэтому я буду ему либо служить, и он мне там хорошо обустроит мою жизнь в аду. Либо я просто плохой человек, тоже как бы человек, ну как бы его клиент, и тоже он будет рад мне. И в аду мы там с ним будем вместе зажигать. Но на самом деле, друзья, ад это не место, где правит сатана. Ад это место, где правит Бог, только в своем гневе и в своем справедливом наказании. Нету ни одного места, включая даже ад, где Бог не присутствует. И в аду Бог тоже будет присутствовать, но там будет мучение и страдание, потому что там будет Божий гнев. Там будет мучиться сатана и его ангелы, и все, кто пошли за ним. А мы с вами знаем, что сатана сеет свои плевелы, и плевелы те, которые приняли семя сатаны и не покорились Богу, чтобы стать пшеницей. Некоторые говорят, ну ад это место, где будет интересно. Все такие скучные какие-то люди, они на небо пойдут, на арфу будут играть, делать нечего, а в аду там все будут интересные актеры, какие-то политические деятели. Вот там будет здорово, вот там мы устроим, в конце концов. Там будет много классных людей, в отличие от этих скучных небес. Там не будет развлечений никаких. Там не будет никакого товарищества, никакого общения. Там будет только мучение, скрежет зубов. Вот что будешь слышать, если не покоришься. И плач, который никогда не прекратится. Но кто-то говорит, ад – это место, где можно будет сохранить мою независимость. И много фильмов уже Голливуд снял да, на эту тему. Когда главные герои попадают в ад, но они сами ходят, сами делают, что хотят. Друзья, не будет никакой независимости. В аду попали в цепи наказания, и нету свободы никак вырваться. Абсолютно. Там нету никакой возможности ни для дружбы, ни для общения, ни для развлечений. Там не будет также никакой возможности, друзья, для греха. Там нельзя будет грешить в аду. Там будешь только получать воздаяние за свой грех, который сделал на земле. В аду не будет никаких удовольствий, только мучения день и ночь. Как описано в книге Откровения, день и ночь во веки веков. Третий момент. Неизбежность благословения для праведных. Господь Иисус сказал, дав невероятную надежду для всех, кто последует за Ним, для всех, кто является пшеницей. Там сказано, стих 43, «Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их». Праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Это слова, полные ободрения и надежды, и утешения для верующих. Ведь Бог не только отделит для наказания нечестивых, но Он также соберет праведных для вечного благословения, соберет их так, чтобы они вошли в долгожданное царство мира, справедливости, любви. Это будет уже вечное, завершенное царство Христа. Пророк Даниил говорит, что верующие будут там, это глава 12, стих 3, будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. Об этом говорит известный толкователь Иоанн Златоуст на наш текст. «Это не значит, — пишет он, — что они будут светиться точно как солнце. Но по елику не знаем другого светила, которое было бы блистательнее солнца, то Господь употребляет образы для нас известные». Представляете, сколько там будет много света, сколько там много будет восторга и радости, сколько там будет благословения и жизни, мы с вами никто этого не испытывали. Мы только здесь предвкушаем радость Неба, приходя на собрание, видя лица друг друга, радуясь общению. Там это все будет в полноте. Там не будет ни боли, ни плача, ни греха, ни скорби. Там будет восторг, радость и полное благословение существования. И поэтому четвертый момент. Неизбежность, или четвертая неизбежность, это неизбежность прихода Царства мира и справедливости. Настанет совершенный мир. В конце времен, в конце этого мира наступит совершенное Божие Царство, которое установил Христос, придя на эту землю. Здесь надо пояснить одну очень важную деталь. Эта притча не говорит о жатве, как о времени завершения периода церкви. Эта притча, потому что после века церкви еще будет тысячелетнее царство, еще сатана будет нападать, в конце концов, на верующих, ну, по крайней мере, пытаться будет нападать, это будет абсолютно невозможно для него. Здесь нет четкого указания на прям детальное время, написание, что это притча. И просто есть идея, в конце времен будет суд. Это не аллегория, в конце концов. Здесь сказано, что в конце времен будет царство установлено, и каждый получит по заслугам, по своим делам. Но есть некоторые такие маркеры, которые помогают нам сказать, что это будет после периода великой скорби. Но точное время – это не главная идея этой притчи. Здесь просто не об этом тема. Итак, слова Христа полны оптимизма. Они показывают, что Бог не потерял контроль и никогда его не терял над злом. Даже над тем злом, которое здесь в этом мире существует. Оно не шло за пределы его могущества. Бог контролирует абсолютно все, даже то, что происходит здесь, на земле. Наши судьбы, друзья, находятся в руках Бога, не людей, не обстоятельств, даже не бесов и не сатаны. Человечество зреет сегодня, как жатва. Придет время, когда будет достигнута Божья цель, и тогда Бог пожнет все, что Он хочет взять. Поэтому последний вывод для нас, друзья. Господь Иисус заканчивает эту притчу таким известным высказыванием: «Кто имеет уши, слышать, да слышит». Ведь правда, мы с вами понимаем это в нашей жизни, что многие, у которых есть уши, они нас не слышат. Мы нашим маленьким детям говорим: «Ну ты слышал меня или нет?» А он заигрался и ничего не слышит. Мы говорим людям: «Посмотрите, какая это моральность!» А люди продолжают творить это с экранов телевизоров, показывая, как будто бы у людей есть уши, но они не слышат. И так Иисус говорит, в духовном мире то же самое. Иисус говорит: «Кто имеет уши слышать, тот слышит». В этой притче очень ярко мы видим Божие благотерпение. Он дает всем людям время исправиться, раскаяться, в чем-то измениться. И всякий, кто слышит его слова, не может остаться равнодушным. Кто имеет уши слышать, да слышит. Поэтому здесь буквально два небольших вывода. Кто сомневается сегодня в нашем зале, что он имеет правильное отношение с Богом, должен спросить себя, кто он. Пшеница или плевел? Подчеркну еще раз, друзья. Пшеница озабочена тем, плевел она или пшеница. Плевелы не думают об этом. Но если услышат голос Божий, то раскаются. Если человек не принадлежит Богу, то ему нужно прийти к нему, потому что он превращает плевел в пшеницу и грешников в святых. Если сомневаешься, что ты дитя Божие или дитя сатаны, то помни, то время еще есть для раскаяния. Если же ты, брат мой или сестра, уверен, что ты дитё царствия, то надо услышать, что говорит здесь Иисус, чтобы мы относились к этому миру с любовью, милосердием, состраданием, как и делал Господь наш, который призвал нас светить и свидетельствовать в этом мире, не осуждать, любить мир, а не испытывать к нему ненависть, проявлять милосердие, а не вершить наказание. Только так мы можем быть по-настоящему безупречными Божьими детьми, которые светят в этом мире Божьей любовью и благодатью. Итак, этот голос для нас на самом деле. Кто имеет уши слышать, да слышит. И Бог каждому говорит свое, то, что ему надо услышать. И это пусть будет благословение для всех нас и для вас лично.